Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас Александр Костровец, советник председателя Совета директоров Объединенной металлургической компании. Мы говорим об уникальном таком, к сожалению, уникальном событии, которое называется «Бал победителей». Он проходит в конце года каждый раз в Москве в Музее Победы на Поклонной горе. И туда собираются ветераны Великой Отечественной войны из самых разных стран, из России, из стран бывших союзных республик. Собственно, те, благодаря кому мы победили в 1945 году. Этот год юбилейный, 75-летие Победы. Но вот как наш гость совершенно справедливо заметил и напомнил, помню, именно этот момент особенно поразил меня вот тогда, 2 или 3 года назад, когда мы с вами познакомились, и вы с Андрисом Лиепой рассказали о самой идее, как это возникло. Каждый год ближе к 9 мая наших ветеранов начинают поздравлять из разных комитетов, общественных организаций,
то есть это превращается,
школы,
знаете, в
детские
такую компанейщину.
Да.
То есть выполнение определенных обязательств.
Да, для галочки, что ли, как-то.
Ну, очень... не всегда для галочки, но в рамках чего-либо.
Да.
В рамках чего-либо.
Вот, да, правильно, потому что действительно я не представляю себе людей, которые бы такие вещи делали действительно исключительно для галочки. Нет, тут у каждого из нас в сердце обязательно что-то начинает вибрировать, когда мы...
Честно говоря, вы знаете, вот на местах не только администрациям, но и каким-то общественным организациям, но ничто не мешает в каждом крае области нашей страны проводить вот такие неформальные праздники. Да.
И не раз в году.
Да, туда не приедет там Лев Лещенко, но это не так важно. Важно, что ветераны, участники войны, они понимают, что это сделано вот от всей души, что в этом нет никакого формализма, и что они сегодня герои. Они сегодня герои. Но герои не сценические, понимаете, не сценические. Они герои какого-то большого душевного праздника.
Вот меня как раз, знаете, это очень порадовало тогда, когда мы с вами познакомились. Я подумала, ведь действительно у нас закрепилась в отношении ветеранов вот эта вот очень стойкая ассоциация, что, ну их день 9 мая. Это как, знаете, прости господи, молчи, женщина, твой день 8 марта. Кто сказал, что только в этот день мы должны ветеранов поздравлять и прочее? Нет. А под Новый год уж тем более, насколько важен этот праздник для них, людей из советского времени, и как, я не знаю, вот в эти голодные годы послевоенные, я представляю себе, чего стоило, да, вот хоть что-то собрать под Новый год, но вот это состояние праздника тоже многих держало. Поэтому память о Новом годе, вот еще там, мы сейчас люди, да, уже из другого времени, для нас есть масса других праздников, и Рождество Христово, и Пасха, конечно, да, и церковные праздники, и какие-то
другие.
Но
для христиан все-таки.
Да, да, ну и светские праздники какие-то еще, и в принципе существенно легче мы живем по сравнению с ними. А для них тогда Новый год — это прям, ну, какое-то совершенно необыкновенное значение.
Застывший во времени.
Да, 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 да.
И вы знаете,
вечная
мы...
ирония судьбы.
И мы не отказались, хотя были такие там дискуссии в нашем оргкомитете, от такого, знаете, классического советского подхода тоже к подарку. Люди приехали в Москву, и из Москвы они должны привезти бутылку шампанского, коробку конфет ассорти, хорошую колбасу, новогодний календарь, ну и так далее.
Это привычно. Это вот как совершенно это точно привычно заметила Алла, это действительно...
Классика такая.
Это и классика, и времена их молодости.
И это людей радует. А так как праздник задуман не для нас, не для людей другого поколения, это с нашей высоты это кажется не совсем уместным, а они это ждут, и это вызывает у них восторг. Собственно говоря, вы знаете, вот в этом смысле бала, чтобы в течение вот всего того времени, что они находятся на Поклонной горе в Музее Победы, чтобы они вот чувствовали эту легкость бытия, вот эту,
наконец-то,
эту,
да,
красоту и беззаботность, понимаете, угу, полную беззаботность.
Меня еще поразило, когда мы с вами тогда первый раз говорили, общались, сказали, конечно, времена бывают разные, но этот проект мы не сдадим никогда. То есть это последнее, вот если даже совсем уже кризис какой-нибудь прижмет, балл победителей будет последним, от чего мы откажемся. А проще, может быть, даже и не откажемся там, от него, а лучше от чего-нибудь.
Нет, ну можно переформатировать, но важно, чтобы о Великой Отечественной войне, о героях войны мы говорили, вот знаете, вот чтобы эти слова и эти убеждения шли вот изнутри. А в каком это будет формате? Будет ли это с участием кадетов, курсантов, молодых офицеров? Возможен и такой вариант.
А, кстати говоря, у вас вот тогда, когда я была на балу победителей, по-моему, там не было курсантов-кадетов, хотя, может быть, я просто...
У нас, мы приглашаем, да, и приглашаем в качестве артистов, но не позволяет зал полководцев вместить большое количество гостей, поэтому есть определенные ограничения.
А как между ними вот это общение выстраивается?
Ну, мне кажется, вот сам по себе выход, ведь во время бала победителей поют не только известные артисты, вот в этом году я говорил, это и Лев Лещенко, и Саша Олешко, и военно-морской оркестр имени Римского-Корсакова, и Нина Шацкая, но и хор ветеранов. И ветераны выходят, читают стихи или поют вместе с народными артистами. И это тоже очень естественно вот в той среде, которую создают Андрис Лиепа и Екатерина Стриженова.
А какие стихи читают?
А стихи читают самые разные, от лирических до патриотических. В том числе и люди хотят передать же привет. Они приехали, скажем, из Молдавии или приехали из Киргизии. Но им хочется поделиться вот кусочком своим национальным каким-то колоритом вот с этой большой и очень понятной для них аудиторией.
А можете вспомнить какие-нибудь... Ну, давайте забавные все-таки случаи, потому что, ну, как забавные, те, которые запомнились вот из этих 14 лет, связанные с приездом ветеранов. Кто-то, может быть, первый раз где-то в Москве. Человеку уже 90 лет, а он в Москве никогда не был, из Киргизии, например, приехал.
Ну, Алексей, на самом деле таких большинство. Таких большинство. У нас еще были очень хорошие отношения с полным кавалером орденов славы из Киргизии. Когда я с ним общался, я просто пытался вот определить, а сколько времени он потратил на дорогу. Больше 20 часов.
Это же невероятно. А сколько лет ему?
А им всем за 95. Mm. Уже за 95.
А как, если у нас 75 лет победе, да. Сколько уже, было уже самому 95. Молодому участнику? Да. Пускай даже 15-17 лет, да. А это уже 90.
Mm-hmm. Подождите-ка.
У нас, конечно, на самом деле всегда, знаете, не скажу, что такое страх, но всегда волнение, связанное с тем, как себя будут чувствовать, потому что это и климатические, да, там, перепады, если люди приехали из Средней Азии, это и большая дорога, но еще эмоциональный такой, знаете, подъем, да. всплеск. Но, слава богу, за все годы они просто молодцом. Они вызывают восхищение, да. Вызывает восхищение.
У вас же там и медицинское сопровождение, и страховка, и все, вот, да, прям неотлучно, да,
конечно,
вместе с ним.
Все присутствует, все включено. Но самое главное, что вот включен вот внутренний вот этот резерв, второе дыхание, да, для того, чтобы все было вот беспроблемно, и они бы вернулись домой вот с морем впечатлений и с подарками. А еще накануне Нового года.
Ой, прекрасно, конечно, это все. Вы помимо самого бала, какую продумываете для них вот логистику? Что вот там, гостиницы, знаю, тоже вы же им оплачиваете, да?
Гостиница. Естественно, в гостинице волонтеры. Мы приглашаем волонтеров как тех, кто работает в нашей компании, так и помогает Музей Победы. И они их сопровождают в автобусах, встречают их. Ну, и все это очень торжественно. От возложения цветов до непосредственно самого бала победителей, когда они поют, танцуют.
А где они цветы возлагают?
А там же, во-первых, есть зал, вот вы когда поднимались наверх, там зал, где все 11 с лишним тысяч героев Советского Союза в этом зале возлагают цветы, да.
Вообще все происходит в одном месте.
Да, да, да.
А экскурсии по Москве?
Экскурсии по Москве — это очень тяжело.
Это тяжело, тяжело.
Тем более, да. Это сопряжено, знаете, год на год не приходится, гололед и все такое прочее, да. Но возможность Музея Победы посмотреть там диорамы, выставки, это все, да. Тем более они приезжают, так как, ну, люди старой закваски, конечно же, им хочется приехать пораньше, там, за час, да. за полтора.
Настроиться. Ну,
настроиться.
Сопережить это все.
Ну, еще поговорить.
Конечно. Поговорить. Еще и пообщаться, конечно, да. еще пообщаться. Вот это, знаете, вот одно из тоже из ключевых слов. Кроме того, чтобы сесть за праздничный стол и посмотреть на красивых артистов и послушать любимые песни, еще и пообщаться, потому что через каких-то там 30-40 минут после начала бала они начинают уже ходить от одного стола к другому столу.
А бывает такое? Это ведь сейчас очень сложно себе представить, редко. Я помню, я с дедушкой ходил на праздничные мероприятия, там, посвященные 40 с чем-то годам Победы, 50, вот это, особенно 95-й год. И люди встречали в центре Москвы своих однополчан, которых не видели с войны, но этих однополчан было много. И это были еще достаточно крепкие люди, которым было там слегка за 70. Сейчас, конечно, с этим гораздо сложнее. И бывает ли, что у вас люди встречают однополчан?
Бывает, да. Я помню, что года два назад была встреча в зале, когда выяснилось, что они не просто были на одном фронте, а они, оказывается, служили в одном полку. Служили в одном полку.
Были знакомы.
Да, и были знакомы. Ну вот как-то так вот...
И они удалось встретились вспомнить. Впервые за...
Удалось вспомнить. А среди легендарных людей, кто у нас был... Ну, вот, в частности, маршал Язов, да.
Ну...
К сожалению, сейчас вот здоровье не позволяет маршалу, единственному живущему.
Я помню его еще в силах, даже когда интервью у него брали.
Да, маршал Советского Союза.
Сам приезжал
Союза,
в полной форме.
Ну, вот он приезжал. И приезд, по-моему, дважды у нас был Василий Лановой. Он так проникновенно читал стихи. Мурашки. И это... Это вот язык, который понятен абсолютно всем. Неважно, откуда ты приехал, из Узбекистана, Латвии или Подмосковья.
На радио «Вера», помню, мы рассказывали историю одного из ветеранов, который, как раз мы с ним пообщались там на вашем празднике замечательном. Он рассказал, как на него дважды приходили похоронки. Я помню, меня это поразило, пронзило. Я даже описать не могу того впечатления, которое на меня его история произвела, потому что представить себе, что его близкие дважды его похоронили. Дважды. То есть первая похоронка приходит, и уже вот это просто мир, да, сразу раскололся на до и после. Вот. А потом, ну, не знаю, может быть, какие-то известия поступили, что вот ну, там жив или что, и тут раз, и вторая приходит. А причем его чуть ли не из уже не из могилы вытащили, заметили, его в морг, по-моему, там привезли в госпитале, и вдруг заметили, что он вроде как шевелится. И его срочно там реанимировали, откачали, все, дошел до Берлина. Это невероятные какие-то истории. Вот понимаешь, что действительно, как Достоевский говорил, широк человек я бы сузил, а иногда понимаешь, что бывают такие обстоятельства, не дай бог, конечно. Но бывают такие обстоятельства, когда вся вот эта человеческая широта и высота, и глубина тоже, они реализуются настолько вот по полной программе. Потому что, ну как вот, как можно вместить столько всего в себя?
Вы знаете, я сегодня говорил о том, что учиться у ветеранов можно и нужно жизнелюбию, преданности и любви своему Отечеству, но еще, вы знаете, такой просто вот жизнестойкости. Просто вот такой силе духа, такой мужественности невероятной. Я вот еще одну фотографию принес, хотел, чтобы вы посмотрели. Это вот один из полных кавалеров Ордена Славы. Посмотрите, какой взгляд у человека.
Жалко,
понимаете?
Что да, радио да, не показывает
да,
картинки.
Полные достоинства, уважение к себе и мужественности. Мы как-то вот в этих вот рассказах и воспоминаниях о годах войны или о послевоенных забываем о том, что эти люди в первую очередь были там солдатами, офицерами. Это испытание силы духа и твоей физической силы, твоей мощи.
Светлый вечер. на радио Вера.
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня советник председателя Совета директоров ОМК Объединенной металлургической компании Александр Костровец. Но год наступил юбилейный, 75 лет победы. Какие-то еще, быть может, мероприятия при вашей поддержке будут проходить, связанные так или иначе с ветеранами?
Я вам расскажу о том, что мы делаем в наших регионах, потому что ветеранские организации, ну вот для примера, город Выкса, Нижегородская область, город, в котором проживает вместе с районом 90, около 90 тысяч, а ветеранская организация 23 тысячи. Это вот такая, знаете, вот ведь мощная сила и не до конца востребованная. Если в Москве есть программа «Московское долголетие», да, то в провинции-то этого нет. И поэтому, когда у нас какие-то инициативы рождаются, они откликаются, и они с удовольствием идут, и в том числе на такие шаги не совсем стандартные. Мы вот в Иксе проводим каждый год фестиваль современной городской культуры «Артовраг». И как-то у нас фестиваль как раз попал на 22 июня. И вот мы думали, а как вот объединить людей молодых, да, и тех, кому уже там далеко за 60, за 70, за 80. И мы на центральной площади города решили вот восстановить карту города 41-го года, сделать эти контуры, а погибло во время войны из этого вот маленького городка больше 6 с лишним тысяч человек, не вернулись. И мы привезли 6 тысяч свечей, ну, в подстаканниках. И сами горожане пришли, старики, с внуками, с правнуками. И они сами, вот моя улица, и вот на этой улице ставили свечу. Вот здесь. И когда вот все эти 6 с лишним тысяч свечей оказались на этой городской площади, и несколько тысяч ветеранов, участников войны, и просто ветеранов, детей, правнуков, вот вместе сделали. Ну вот таким вот образом, знаешь, отправили вот этот сигнал и слова благодарности, а потом еще исполнили вальс. Почему? Потому что все-таки это был выпускной вечер для многих, кто ушел на фронт в июне 41-го года. Вот чем больше будет каких-то таких, знаете, вот очень важно, я снова к этой теме возвращаюсь, неформальных шагов, неформальных акций, то, что может объединить людей молодых и людей, прошедших и проживших такую большую жизнь. Но это должно быть наполнено каким-то смыслом. В данном случае уважение, преклонение, восхищение, благодарность.
Да. Бывает, знаете как, бывает очень непросто переключиться, что ли, вот в такой легкий шаг. То, что вы сейчас рассказали, вот придумать эту карту, это же все на самом деле несложно. Просто это, ну как, вот это такое творческое мышление, да. Но почему-то вот иногда бывает, что там сидят и вымучивают, и там высасывают с пальца, а что бы нам такое устроить, а что бы нам такое провести. Мне кажется, это какая-то неправильная настройка, что ли. Это апелляция, ну, вот такие творческие проекты, они же рождаются откуда-то, ну, там, из души, из сердца, а не из протокола заседания. Вот я не знаю, а как можно перестроиться из одного регистра в другой?
Ну, а что мешает обратиться местным властям, да, вот к креативному классу или просто к молодым, думающим, нестандартно размышляющим молодым людям вот с таким предложением, чтобы весной, скажем, этого года вот в городах, неважно, малый это город, средний город или большой город, вот прошло нечто такое, что объединит людей разных поколений. Но это будет действительно таким движением души, а не программой.
Ну, а еще ведь надо как-то объяснить программным продуктом. Подросткам даже, наверное, почему это важно. Да нет, не объяснить. Или объяснить, почему это важно им самим. У них уже нету, у них произошел разрыв. Нету людей, которые бы свидетелями.
Да, но молодые люди понимают, это же вот поколение клиповое, да? Они же все равно через некий образ. Вот когда они пришли вот на эту главную центральную площадь в Иксы и увидели вот эти 6 тысяч свечей, и вдруг там что-то щелкнуло. Не у всех, но очень многих. А ведь из нашего маленького городка вот ушли и не вернулись 6 с лишним тысяч человек. То есть вот когда говорим «цена победы», как ее измерить? А ее можно измерить только вот в привязке к родному месту. То есть... масштабам родного места.
Очень спорно, потому что...
Почему?
К сожалению, для молодых людей, которым сейчас по 20 лет, то, что из их города не вернулись 6 тысяч человек, это уже такая археология смыслов, потому что...
А если это твой прапрадед?
Уже слишком давно и далеко это было. Это как говорить, что здесь Наполеон прошел.
Ну, нет, ну, во-первых, бессмертный полк, вот, пожалуйста, да, это очень хороший пример того,
да,
как...
тоже пример вот тоже такой вот инициативы, да, да. Которая, ну, не похожа ни на что, но она объединяет, сближает, и она тоже наполнена смыслом.
А потом, мне кажется, что... Такие, Лёш, там, может быть, ты со мной не согласишься, но мне кажется, вот такие акции со свечами, направленные на включение каких-то внутренних наших рецепторов именно через образы, они...
Через эмоцию.
Через эмоцию, да. Они делают как раз вот эти самые свечи, они делают эти 6,5 тысяч человек фактом твоей личной биографии погибших. Вот и войну фактом твоей биографии. Да, я...
Это прекрасная акция. Но вот мы здесь сидим в студии, разного возраста, настроя, но мы не свидетели войны, но мы все время живем в орбите этой войны, поскольку наши родственники, которых мы хорошо помним, близкие родственники, воевали, и чуть постарше, помладше, вернее, это дети войны, и они все с нами, а вот у этих ребят уже нет, у них родители 70-х, 80-х годов рождения.
Ну, хорошо,
них...
Алексей, а что делать тогда?
А я, нет, все, что вы делаете, это, безусловно, важно и нужно. Я просто размышляю, я не говорю, что это плохо.
Я вам расскажу еще один пример. Вот в моем окружении очень много сейчас моих коллег, которым там 40, около 50, и... Вдруг вот, не, может быть, и не вдруг, проснулось желание все-таки вот это генеалогическое дерево, но только не на уровне вот просто, знаете, вот нарисованное дерево и там даты рождения и даты смерти близких и дальних родственников, а истории, связанные с этими людьми. И вот в восстановление истории рода включаются дети, дети, и они с огромным интересом путешествуют с мамой или с папой, по тем местам, где жили там прадеды, прапрадеды, что-то находят в архивах, что-то находят у дальних родственников, потом из этого склеивается целая повесть, уже такая история, которой ты можешь гордиться, и ты узнаешь нечто, что вызывает и у тебя волну самых разных чувств. То есть здесь, наверное, самые разные могут быть подходы и решения. Важно, чтобы вот к памяти было отношение таким, вот, знаете, вот живым, живым и абсолютно искренним, наполненным эмоциями.
Я согласна с вами. Вообще, да, у нас, видите, в силу таких особенностей 20 века, да и вообще, наверное, наша история, мы самое дальнее, наверное, в своем роду, кого помним, поколение, это прабабушки, прадедушки, ну, в лучшем случае, прапра. Но я все время вспоминаю историю моих друзей, живущих в Германии, когда они к соседу, к своему в гости пришли, увидели у него там рыцарские доспехи в прихожей в его доме, спросили: «О, Хермайер, у вас тут рыцари были в роду?» Он густо покраснел, ему стало прям невероятно стыдно, это неподдельный такой стыд. Он говорит: «Мне ужасно неловко, но, понимаете, эти доспехи, они 16 века. А я свой род знаю только до 17-го. Понимаете? Вот, что называется, нам есть к чему стремиться. Я не то, что там говорю, что давайте брать пример, да, с этого замечательного соседа.
Почему же нет? Прекрасный пример.
Но вот до 17 века, и ему стыдно, что он не копнул глубже, что он не знает, кто там дальше. Было бы круто, если бы у нас так это заработало вообще-то.
Но у нас это не скоро заработает, и уже слишком сильно у нас 20 век, кстати, очень сильно нарушил эти связи. Вот что я не знаю, что делать, но что такое, например, для вас гражданская война?
Ну, прямых таких ассоциаций нет, вот, конечно. Вот. Для меня драма, если одним словом.
Драма, да, и для меня драма. Тоже. Но ведь мы все помним поколение, которое пело «Я пойду на той единственной гражданской, комиссары в пыльных шлемах склонятся надо мной». Это, ну, понятно, что это Акуджава, что это уже гораздо позднее, но все равно это тогда давалось в сердце, и неважно, красные или белые, ну и фильмы, и люди помнили, и бесконечная какая-то культура, связанная с гражданской войной, и ощущение это даже не совсем трагедия, а чего-то героического такого.
Но, с другой стороны, Алексей, у нас... Ну, я не знаю, там не скажу, что возможность, но у нас есть еще шанс, пока вот участники войны живы, да, живы, и у них есть силы с нами разговаривать, вести диалог, что-то вспоминать. Вот я приводил пример Новолоцкого из Вологодской области, но он работал до 93 лет.
Потрясающе,
понимаете,
конечно.
До последнего дня. И он всегда готов был и поделиться, и чему-то научить, и так далее.
А вот ты Шмидт. 102
да.
года.
Конечно. На... То есть нужно делать шаги навстречу друг другу.
Я согласна с вами.
И тогда восприятие войны, Великой Отечественной войны, оно будет не книжным и не таким вот далеким, как говорит вот Алексей, ну, совсем там малопонятным и просто фактом.
Вообще...
Чтобы воспоминания о войне не были просто фактом, а были еще какой-то очень сильный, очень... такой впечатляющей большой эмоции.
Мне мама рассказывала, она делилась со мной вот этим своим впечатлением, переживанием, когда она была маленькой, встречи ветеранов, вот эти песни необыкновенные военного времени и послевоенного времени, написанные о войне, это немножко разные же тоже песни, как она говорит, не было никого красивее этих людей. И невозможно было представить ничего прекраснее Дня Победы. Просто вот не существовало. Они были молоды, они были полны сил. Это же поколение их родителей. И этими людьми искренне любовались. За ними хотелось расти. С них брали пример. А потом прошло время, вот как раз вот эта яма, которая была в 90-е, да, когда, ну, многие из нас оказались в ситуации, ну, люди более старшего поколения, я имею в виду, оказались в ситуации, когда там, ну, учителя вынуждены были торговать на рынке, например, и их там видели их ученики и прочее. И вот в это время, вот в этой как раз сложной такой вот яме, да, в 90-е годы ветераны оказались в... ситуация очень, ну, зачастую унизительная. И вот этот их невероятный ореол, ну, практически вот святости и славы, в котором они были тогда вот в 70-е, в 60-е годы, да, он мгновенно в глазах вот детей, да, он куда-то раз и рухнул. И вот то, что делаете вы сейчас, и то, что вы туда приглашаете кадетов на ваши балы потрясающие, и то, что... подключаете детей, там, те, кто, вы там, говорите, да, участвуют дети, сотрудников вашей объединенной металлургической компании. Это же вот как раз, мне кажется, очень важное восстановление той славы, которую заслужили эти люди. Вот. И, по-моему, это важнейшая работа, которую можно проделать.
Поэтому будем надеяться, что в наступившем году вот к восстановлению вот этого ореола и будут причастны не сотни, а тысячи наших сограждан.
Дай бог. Нам пора заканчивать, к сожалению, программу.
Да, и вы не подумайте, я совершенно не пытаюсь умалить значение этого года, юбилея. Я просто пытаюсь сказать о том, что, ну, так развивается история. И, конечно же, рано или поздно наша память о Второй мировой войне тоже станет частью истории, уже такой совсем истории. Но пока есть эти люди, пока 74 тысячи человек живы, уже меньше, опять же, к сожалению, приходится говорить, что уже меньше, нам надо делать все возможное, чтобы им хорошо жилось, и чтобы достойно помнили о том, что они сделали когда-то. Спасибо большое. Человек, который, безусловно, этим занимается, наш гость, Александр Костровец, советник председателя Совета директоров Объединенной металлургической компании, был гостем программы «Светлый вечер». До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».